Всем привет! Это подкаст МБХ Медиа. Меня зовут Сергей Простаков, и моя сегодняшняя собеседница, корреспондентка нашего сайта Виктория Ли.
Всем привет! Да, это я.
Вика очень хорошо начала этот подкаст, сказав «Да, это я». Потому что темой сегодняшнего нашего разговора станет человеческая идентичность и проблема самоидентификации человека в современном мире. Недавно, Вика, как ты знаешь, да, умер рэп-исполнитель, кумир моих ровесников уж точно, Децл. У него в одной из песен, которая так и называлась, да, «Кто ты», да, причем напрямую связанная с нашим подкастом, была такая строчка: «Открой свои глаза и посмотри вокруг тебя дома, в которых люди, как вопросы, кто такой я?» Вот этот вопрос «кто такой я?» каждый из нас задает самому себе на протяжении всей нашей жизни. Это большой многогранный процесс, и я боюсь, за ограниченное время нашего подкаста мы не сможем обсудить его целиком, но тем не менее какие-то важные точки, мне кажется, нам будет важно обозначить. Вот, ну, вот, например, в книге известнейшего шведского социолога левых взглядов Йорана Тирборна «Мир в 21 веке. Руководство для начинающих», он, например, пишет такую вещь, что современный мир, например, отличается от мира 100 лет назад тем, что в нашем мире слишком много, он не говорит, что это плохо или хорошо, но гораздо больше, чем 100 лет назад, люди борются за уважение. За уважение собственной самости. И мы действительно это наблюдаем, что в этой борьбе за самоуважение самости есть очень сильный тренд нашей текущей эпохи, которая протекает в большом мире и сильно и явно затрагивает Россию. Здесь можно вспомнить и феминизм, борьбу женщин за равноправие, и борьбу сексуальных меньшинств за равноправие. И, опять же, даже, например, далекое от всего этого движения политического ислама, по большому счету, тоже ставит такой вопрос некой коллективной, да, самости, коллективной самоидентификации, что мы, мусульмане, отличаемся от западного мира. В общем, вопросов здесь очень много. Как ты считаешь, Вика, на твой взгляд, идентичность лично для тебя играет большую роль?
Для меня моя, ну, если конкретно брать этническая принадлежность, моя этническая идентичность очень важна. Я русская кореянка. Можно сказать, что Сережа позвал меня сюда как представительницу, сотрудницу отдела Equality and Diversity МБХ Медиа.
Равенство и разнообразие. На всякий случай переведу для слушателей.
Да. Нет, это шутка, на самом деле, с такого отдела нет. Но, возможно, будет. Да, я русская кореянка, родилась в семье иммигрантов, которые уже в нескольких поколениях живут в России.
А почему ты себя в этой ситуации считаешь иммигрантом? Ну, вот я понимаю, что, предположим, я себя могу считать в некотором роде иммигрантом в Москве, потому что я в Москву приехал 12 лет назад, да, я здесь не родился. А почему ты себя считаешь иммигранткой, если ты уже говоришь, в нескольких поколениях жили в России? Вот давай установим точку, когда твои предки стали жить в России?
Ну, сложно отследить, но, насколько я понимаю, из истории своей семьи примерно начало 20 века.
И почему ты при этом себя называешь «я из семьи иммигрантов»? У тебя уже родители родились в России?
Да, и бабушки, дедушки в большинстве своем тоже.
Ну, а почему тогда ты сейчас себя самоидентифицируешь как иммигранта?
Ну, потому что ко мне все еще относятся как к какому-то инопланетному существу, несмотря на то, что я здесь уже в третьем поколении родилась, знаю русский, ну, если брать на примере школы, получше большинства моих одноклассников, вот. ну и что русский, соответственно, мой родной язык, все равно чувствуется какая-то такая отчужденность. Окружающие воспринимают как чужого человека, ну и, соответственно, начинаешь сам об этом думать. Ну, я не могу, я не называю себя иммигранткой, или когда я знакомлюсь с кем-то, я не говорю, что я из семьи иммигрантов, просто это так ощущается. Давай скажем так, когда Парфенов снимет фильм «Русские корейцы», вот тогда, наверное, я уже не буду чувствовать себя иммигранткой.
Ну, интересное предложение, надеюсь, Леонид Геннадьевич послушает наш подкаст. Тем не менее, вот я уже затронул выше разговор про то, что я, например, приехал в Москву в 12 лет назад, и для меня это был определенный слом некоторой идентичности, ну, потому что я прям скажу, что я, да, я вырос в деревне, всю жизнь рос в ней, и когда я 18 лет оказался в Москве, я честно, я приехал сюда с очень четким, как мне сейчас кажется, мнением, что граждане России, по крайней мере, славяне, да, будем использовать этот термин нашего социума, используем, они между собой не отличаются, да, вот. Но при этом, что оказалось, что я тебя в некотором роде понимаю, потому что я очень помню одну историю такую. Я ехал в метро, вот просто ехал в метро, да, читал. Ко мне подошел какой-то дед и сказал, прям глядя на меня: «Молодой человек, сразу видно, что вы не москвич». Понимаешь, как это может
задеть? Ой, я очень не люблю таких людей. Хотя, мне кажется, их не так много, как было раньше. Потому что, ну вот, например, мне моя тетя рассказывала, они в Москве живут уже лет 15, может, больше. Вот тогда было очень много людей, которые тебя каким-то образом тебя идентифицировали как неместного и говорили типа... наехали. Сейчас это очень редко, и в основном я это встречаю среди людей пожилых.
Слушай, я с тобой, наверное, здесь полностью соглашусь, потому что я вот этого деда встречу, это была единственная ситуация за все время, потому что у меня с однокурсниками таких проблем не было. Кто москвич, кто не москвич, особо никогда это не было преградой для какой-то дружбы. Ну, знаешь, я, наверное, тебе расскажу историю, которая, возможно, тебе покажется близкой. Знаешь, у меня был как раз однокурсник, у которого папа был чеченцем, а мама была русской. Он всю жизнь родился и всю жизнь прожил в Москве, но летом, там, ну, видимо, наверное, после 2000, а может и до этого времени, ездил в Чечню к родственникам отдыхать. Но, понимаешь, в Москве его все считали чеченцем. Приезжая в Чечню...
Его никто не считал чеченцем,
и я, так сказать, знаю, там, условно, он нам пересказывал, как там его называли, чеченцы.
Я родом из Северной Осетии, из города Моздок. У меня, так как это республика осетинская по большей части, много друзей вот тоже в похожей ситуации, наполовину русские, наполовину осетины, и когда они выезжали за пределы, ну, например, у меня вот мои лучшие друзья, они учатся в Питере и живут там сейчас, соответственно, сталкивались очень с такими ксенофобными какими-то моментами. Например, одна девочка, знакомая, были такие ситуации, когда она сидела в аудитории за вот этими огромными несколькими партами, и рядом с ней на этом ряду, на следующем никто не садился.
Кто была девочка по национальности?
Осетинка. Ну, то есть люди, видимо, понимали, что человек кавказской наружности, так сказать, и остерегали. А вот у моего лучшего друга, например, такое часто бывает в общественном транспорте, с ним рядом не садятся, хотя он, ну, не выглядит так конвенционально кавказским мужчиной.
Да, это такая проблема, безусловно, существует в нашем обществе, и куча социологических запросов ее меряет, замеряет, что да, наше общество довольно сильно ксенофобное, причем тоже, что важно понимать, она динамично ксенофобная, потому что если в 2013 году еще там многие россияне, там около 50%, согласно опросам, например, Левада-центра, считали, что там... Кого вы боитесь из других национальностей, да, опасаетесь? В 2013 году это были выходцы с Кавказа. А уже в 2014 году кто был? 65%, кого больше всего россияне боялись в 2014 году, 5 лет назад?
Украинцев?
Да, Вика, украинцев боялись россияне. Очень динамичное в этом смысле сознание, что мы живем в довольно сильно разобщенном обществе, в обществе, как говорят социологи, атомизированном обществе, в котором уничтожены традиции еще в советской власти в большинстве своем, но при этом общество осталось немодернизированным, не появилось там нормы закона, нормы права, которые бы регулировали бы в том числе и сферу личных отношений. И, безусловно, на фоне этого люди, конечно, пытаются самоопределяться. И тут нужно понимать, что такое ксенофобия, да?
Ты имеешь в виду какие-то законы о дискриминации?
Ну, в том числе. Понимаешь, законы о дискриминации должны на какую-то правовую работающую систему накладываться, которой в России, в принципе, нет.
У нас есть статья о разжигании ненависти, но при этом этой статье не определена... четко социальная группа.
И мы знаем, что по этой статье может сесть кто угодно за разжигание какой угодно ненависти.
Теперь, если нарушение было больше 2 раз за год.
Да, но между тем, хочу вернуться к тому, что ксенофобия — это такой термин, который, переводится «страх другого». И в этом смысле людям все-таки надо признать, и я не думаю, что это... У нас, может быть, это сильно усугублено тем, о чем я говорил выше, но все-таки, я думаю, это всем обществам свойственно некий страх другого. И даже мы знаем, что вот в американской социологии был открыт так называемый феномен третьего поколения. Но американское общество — это общество иммигрантов, общество приезжих. И общество приезжих. Там было всегда интересно, что, например, приехал человек в первом поколении, его задача здесь закрепиться. И он закрепляется. Второе поколение тоже здесь закрепляется, но во втором поколении уровень ксенофобии всегда выше, чем в первом. Потому что они относятся к тому поколению, которое уже здесь закрепилось, и когда мигранты новые приезжают, типа Нью-Йорк не Италия, не пускать ни одного итальянца в Нью-Йорк. Это будет чаще всего говорили итальянцы или ирландцы, которые родились в Америке, но их родители еще родились, соответственно, там в Ирландии или в Италии. А потом был открыт феномен третьего поколения, когда родились внуки. Ну, потому что массовая миграция в современных размерах — это все-таки вторая половина 20 века. И когда открылся феномен третьего поколения, то выяснилось, что люди из третьего поколения начинают крайне трепетно относиться к традициям покинутой родины дедом, первого поколения. Что если не удалось в новом обществе сильнее закрепиться, вырасти и так далее, то начинает расти миф о том, что вы уехали, ваши предки уехали из рая, а все вокруг плохо. Откуда берутся арабские террористы, там, молодые в странах Запада? Собственно, это то самое третье поколение.
Конечно, перенимать в этом смысле полностью американский опыт на российский не было бы неправильно, но я как человек тоже третьего поколения, я могу понять вот это стремление вернуться к каким-то корням, потому что я, например, учитывая то, что, да, мой родной язык русский, 3 раза пыталась выучить корейский, как будто это приобщиться к своей исторической родине, побывала там. Но только проблема в том, к сожалению, что... может быть, это чисто мой личный опыт, но я вот с этим сталкивалась, когда и с другими своими друзьями-корейцами общалась на эту тему. Проблема в том, что ты в итоге все равно не там... То есть в Южной Корее, в моем случае, не в России, не чувствуешь себя как дома, хоть ты и как-то скучал.
Случай Белала, о котором я говорил. Ну, то есть, как пел кто-то из наших певцов, я по жизни иностранец. Проблема этнической идентичности и самоидентификации, она крайне большая в существующем обществе, да, и вряд ли мы ее полностью осветим в нашем подкасте, потому что, например, есть другая сложная идентичность, которая, я уже выше об этом говорил, говоря об исламе политическом, которая действительно довольно... сильно в нашем обществе, особенно в России сейчас, да, влияет, да, это религиозная идентичность. Причем, как выяснилось, что, например, у нас не защищает закон там оскорбления чувств русских или оскорбления чувств корейцев или оскорбления чувств кавказцев, но у нас есть оскорбление чувств верующих. Верующий, если человек верит в Бога, это, как мы понимаем, одна из немногих выраженных групп людей, и люди, которые защищены в этом. И мы довольно часто, когда сейчас бывает, делаем материал, связанный, у нас в МБХ-медиа, связанный там с политикой церкви, да, в России, то мы довольно часто задаемся вопросом на летучках между собой, ой, а не оскорбит ли это чувство верующих? А не оскорбит ли это чувство верующих? Такое, знаешь, в некотором роде перевернутая борьба за равенство США, не оскорбит ли это права женщин, а у нас не оскорбит ли права верующих? И тем не менее, нужно сказать, что это одна из самых сложных тем, потому что еще когда этот закон принимался, кажется, в 2013 году очень много спорили о том, что, что это за вера, которая может оскорбиться от кого-то, от чего она стоит. И действительно, знаешь, я на своем опыте могу сказать, что у меня как раз в 2012-2013 году был собственный мировоззренческий кризис, который лично у меня обозначил такой рубеж, что я понял, что я, наверное, все-таки... мало верю в Бога, да?
Да, хочу отметить, что Сережа крестик не носит.
Но, тем не менее, я его не ношу, потому что у меня сейчас нету цепочки, а крестик у меня есть. Но это, конечно, я чуть-чуть в сторону уйду, Вика.
Крестик непростой.
Да, крестик у меня непростой, потому что это старообрядческий медный крестик, очень простой, который я, кажется, купил то ли за 15, то ли за 30 рублей. Почему я ношу старообрядческий крестик? Потому что старообрядцы – это самая многочисленная группа русских, которая на протяжении многих столетий сопротивлялась авторитарной власти. Я его ношу как символ сопротивления авторитарной власти, и, наверное, к моим религиозным воззрениям это мало имеет отношения. Но при этом я что понял? У меня-то этот кризис случился религиозный, я... перестал ходить в церковь, мне стало трудно объяснять себе, зачем мне нужно причащаться и так далее.
А ты каждое воскресенье ходил?
Ну, каждое воскресенье я не ходил, но, тем не менее, вот раз в год кровь из носу, ну, ты обязан причаститься со всеми положенными перед этими обрядами. Ну, то есть, исповедаться, там, какое-то время попоститься и так далее. Вот. Но я от этого все отказался, это мировоззренческий кризис, я в него вдаваться не буду. Но знаешь что? У меня ощущение, что я окончаю, ну, на всю жизнь останусь в некотором роде верующим, там, знаешь, православным, вот по поводу идентичности, да, потому что любой разговор, когда начинают ругать там православие или РПЦ, в моем присутствии, я всегда внутренне напрягаюсь, потому что обычно для меня это все-таки осталось не чуждым. Может быть, знаешь, у меня в этом роде, я, конечно, далек от такого определения, что типа русский значит православный, нет. Но, наверное, знаешь, как в Болгарии проводили социологический опрос и спрашивали, вы православный? Конечно, да, я православный. А почему? Уточняли, а почему вы православный? Ну, я же не турок. Говорили в Болгарии. Идентификация себя с верой была очень четкая, да, со времен Османской империи. Хочешь быть нормальным гражданином в Османской империи, принимаешь ислам, и у тебя все будет очень хорошо. Не принимаешь ислам, ты зарезан права. Вот. История там сложилась таким образом, что Османская империя не существует, а самоидентификация через религию прямо продолжает существовать, вот в отдельно взятой стране. И как бы то, что в России некоторые группы тех же самых националистов продолжают говорить, что русский тип православный, это да. И мы, и скажем так, и давай задумаемся, что, ну, например, в Чечне, если кто-то захочет из ислама публично перейти в православие, например, это явно вызовет какой-то резонанс внутри чеченского общества. Ну, такой вопрос существует. Вот ты, Вика, религиозный, например, какую роль религия играет в твоей жизни?
Не могу назвать себя религиозным человеком, хотя в детстве я из протестантской семьи. У меня мои родственники по маминой стороне пресвитериане. Ну, это ответвление протестанства.
Да-да-да, деноминация. Интересно.
Вот. Меня бабушка в детстве водила в церковь каждое воскресенье, наверное, там лет до 7. Ну, мне это все нравилось чисто с эстетической точки зрения, потому что там было потрясающее здание, поросшее ядовитым плющом, каким-то вот таким вьюном, не знаю. Там был замечательный хор колокольчиков и вот эти все огроменные высоченные потолки, и это все выглядело, конечно, очень завораживающе. Но вот именно религиозным человеком, мне кажется, я не была. Хотя вот, наверное, лет до 10 я помню, что я даже молилась перед едой, и там мне передавали очередь, что сейчас вот ты помолишься, и я помню, что я это делала. И очень так вдохновенно и с большой верой, на самом деле. Хотя сейчас вот по прошествии стольких лет я этого не делаю, в церковь тоже не хожу, и меня семья не может никак затащить туда.
А в семье все-таки довольно важная вещь играет религия до сих пор.
Ну вот со стороны мамы, у тети там с ее мужем церковь небольшая пресвитерианская, mm-hmm. вот в их семье да, а так по большому счету у меня семья все-таки светская, по папе все атеисты, можно сказать, безбожники, вот, поэтому там нельзя сказать, что все очень строго как-то относятся, все как-то друг друга терпят.
Вот ты правильно сейчас слово подобрала, да? Я вначале говорил, что современный мир наполнен движениями за борьбу, за уважение, да? И, опять же, вот это слово «уважение» очень часто вынуждено соседствовать со словом «терпимость», да? Терпеть другого человека. Вот смотри, я всегда лично для себя задавался таким вопросом, что, например, если мои окружающие люди, например, соблюдают посты, друг мой соблюдает пост, обязательно, мой любимый друг, я его зову на шашлыки, он отказывается ехать, может, чтобы себя там не искушать и так далее. Вот мне нужно на него в этот момент обижаться? Имею право я на обиду? Или все-таки здесь я вынужден и должен признать его самость? Вот на твой взгляд, как это должно работать?
Ну, я бы не обижалась. Но это если у человека такие убеждения, и для него это важно, это как-то глупо было бы обижаться.
Слушай!
Нужно уважать самость человека, его убеждения, его идентичность. Не искушать и не смеяться.
Я, например, с тобой согласен. А вот если его самость, да, его попытка самоидентификации начинает напрямую влиять там на тебя. Влиять на тебя. Ну, потому что мы же я, например, смотри, я на дне рождения подруги, которая вегетарианка, или там веганка, не знаю. Она пригласила кучу своих друзей. И, конечно, она ничего не приготовила мясного, просто, ну, как бы поставила всех перед фактом. Уважайте мою самость. Но при этом, честное слово, я был на вечеринках у других вегетарианцев, которые так уж и быть там заказывали пиццу, ну потому что, чтобы на вечеринке были все довольны. И мы, собственно, в редакции, когда что-то празднуем, мы обязательно заказываем там...
Одну несчастную пиццу
для... Две, три и заказываются специально учитывая. А вот что делать в ситуациях, когда условно человек тебе, скажем так, свой опыт, навязывает. Это же напрямую связано, потому что, понимаешь, борьба за уважение, она наталкивается на то, что ты свои собственные ограничения, свой собственный выбор начинаешь переносить на других. Вот это самая банальная бытовая ситуация. Слушай, ты приходишь на день рождения без мяса.
Вот вопрос дня рождения, но если ты знаешь, что человек веган, и он не будет готовить ничего мясного, и тебе это очень хочется, но ты же можешь перед этим зайти где-нибудь поесть, например, если тебе вот прям вот без мяса умрешь прям там. Это, мне кажется, не очень хороший пример в этом смысле. Другое дело, знаешь, когда человек каких-то очень гомофобных, российских взглядов, вот это уже может как-то на твою жизнь повлиять, если ты как раз касаешься этой социальной группы. У меня, например, были такие случаи, я просто от таких людей в итоге стала избавляться, ну, в смысле, переставала общаться, просто чтобы не отравлять себе жизнь. Ну, или там, жизнь людям, которые мне дороги, и тоже вот в этой компании, например. Ну, например, человек... ярких гомофобных взглядов. У меня есть друзья геи, лесбиянки, квиры, ярких, все возможные.
Ярких радужных гомофобных взглядов.
Да. И переубеждать в общении с человеком, когда это происходит постоянно, ну, становится как-то сложно. И в какой-то момент просто понимаю, что, наверное, лучше вообще о каких-то вещах не разговаривать с этим человеком. А, может быть, даже как-то и пересмотреть роль этого человека в своей жизни, если он так тебя досаждает своим вот этим, так сказать, негативом.
Вик, давай сейчас попробуем поговорить с тобой о теме взросления. О теме взросления, потому что тема взросления напрямую связана с темой самоидентификации, потому что ты выходишь в большой мир, ты начинаешь себя кем-то в этот момент осознавать, и, наверное, каждый из нас и каждый из наших слушателей вспомнит тот момент, когда он, например, в опыте взросления понял, что ему нравятся люди того или иного пола, он понял, что верит он в Бога или не верит, и так далее. Вот, это важный этап, да? И смотри, у меня проблем с таким вот взрослением и самоидентификацией по большому счету не было. Никогда мне родители ничего особо не навязывали, но, знаешь, случилась такая личная моя история, которую я очень как бы люблю вспоминать иной раз. На каком-то этапе мне очень хотелось футболки с любимыми исполнителями, там вот Виктор Цой, там группа Король и Шут и так далее. А родители очень долго вот это мое желание игнорировали. А мне очень хотелось идентифицироваться, что я слушаю рок. Мне это было очень важно. Мне это было очень важно. И знаешь, у меня были потом эти футболки. Я ни в коем случае не говорю, что мои родители не обвиняли. Но какой-то вот важный период, когда это прямо хотелось, у меня их не было. И с тех пор у меня, конечно, я очень четко самоидентифицирую себя, и у меня до сих пор от подростков, такая, можно сказать, подростковая травма, что я пытаюсь себя всегда держать, ну, всегда стараться покупать себе вещи с принтами. Мне очень нравятся вещи с принтами. У тебя есть что-то подобное?
По поводу принтов очень хорошо понимаю, потому что в Моздоке нигде их нельзя было достать. Всяких Кобейнов, Цоев и так далее. Вот. Ну, слушай, блин, на самом деле у меня по поводу взросления только вот недавно на днях было такое прикольное своего рода озарение. Я впервые в своей жизни, ты, возможно, меня сейчас тряпками закидаешь, посмотрела фильм «На игле». И знаешь, что я заметила?
Не мой любимый фильм, так что не закидаю, все в порядке, дорогие слушатели.
Слава богу. В общем, посмотрела впервые этот фильм. Для многих людей легендарный, очень важный, классный. И в отличие от своего молодого человека, для которого в подростковом возрасте это был фильм такой очень... фильм, который во многом его сформировал и очень на него повлиял. Я так как тогда это не посмотрела, я смотрела это уже с колокольни более взрослого человека. И я поняла, что... И вот с колокольни более взрослого человека мне этот фильм вообще не понравился. И вот в такие моменты я понимаю, что я, наверное, все-таки человек более-менее взрослый, если мы говорим о взрослении. Хотя, например, когда я стала жить одна, это было с 16 лет. Потом, когда переехала, поступила, устроилась на работу, стала зарабатывать, я до сих пор не чувствовала себя взрослой. Но вот я посмотрела этот фильм и поняла, что вот эта проблематика, вот эта подростковая, где вот это сравнение, господи, как там говорится, медицинская страховка, большой телевизор, работа, кредиты, там еще что-то там такое, это все... ну, так, типа, отстой по текстам, а вот у меня своя нормальная классная жизнь, я там наркотики, все такое. Я поняла, что нет, на самом деле нормальная жизнь — это медицинская страховка, это работа, кредиты и там вот это все прочее.
Мы какие-то этические вещи, да, там берем, там, вот, ну ладно, можно перетерпеть. Если человек там веган, да, можно перетерпеть, если там человек гей, понятно, да, все такое. Но если у человека самоидентификация, я за вас сидел, вообще я живу по понятиям и так далее, у твоего родного родственника. Да, это, наверное, довольно сложно, это, как ты уже сказала, здесь, наверное, рвать отношения нужно. Вообще, стоит ли человека, если
он... Ну, может быть, не обязательно именно рвать, можно просто минимизировать это общение или там... Ну, вот.
Вик, а как ты считаешь, если тебе не нравится что-то в человеке, стоит ли попытаться это изменить? Или даже, наверное, ты скажешь, нет, наверное, не стоит менять, но я так предполагаю. Хотя бы попытаться завести об этом разговор, что тебе вот мне не очень нравится. Мне, например, не очень комфортно в том, что ты у нас там вегетарианец. Ну, например. Вообще стоит об этом разговаривать? Или нужно априори быть терпимыми сразу ко всему и порождать кучу зон умолчания о том, что тебе, например, что-то дискомфортно?
Ну, мне кажется, тут во всех этих историях нужно разговаривать с людьми, узнавать, почему они придерживаются тех или иных взглядов, делают те или иные вещи. Тогда становится как-то понятнее. Ну, наседать на человека — это странно. У меня, например, в жизни такая ситуация, что мне, например, мой парень, и мне кажется, ты меня хорошо поймешь, очень сильно на меня наседает по поводу спорта, внешнего вида и так далее.
Ну, скажем так, у меня как
Хотя кто-то из слушателей может поспорить, что, возможно, из этих отношений нужно бежать, и это абьюз, но это зависит.
Слово «абьюз» — это что такое для наших слушателей?
Абьюз — это психологическое, а иногда и физическое насилие над человеком.
Действительно,
в разного рода отношениях.
Действительно, здесь очень тонкая грань между тем, что ты советуешь или не советуешь. У меня лично очень простое, простое отношение к тому, что я сам такой человек, которого довольно долго называли жирным, да, в этой жизни. Я, конечно, люблю про это, так сказать, пошутить, но на самом деле давно мне показала практика, что внешность — это, конечно, в человеке не самое главное, главное, но тем не менее показательное. Единственный мой один из моих знакомых долларовых миллионеров мне однажды сказал очень умную фразу.
Вау, несколько даже.
Да, сказал одну очень интересную фразу. По одежке встречает, а до ума твоего еще, может, и не доберутся. Поэтому, к сожалению, мы тоже должны учитывать в этом мире, что мир нас прежде всего видит. Наш окружающий видит, а только потом слышат и в самую последнюю очередь прислушиваются. Это все было очень интересно, но давай, наверное, завершать наш подкаст. И в завершении все-таки давай поговорим о чем. Вот мы назвали кучу вариантов того, что, по большому счету, о чем был наш сегодняшний подкаст. О том, что все люди разные, и нам нужно как-то пробовать учиться жить с друг другом, уживаться. И все-таки мы же общественно-политический сайт, да, пишем на большие российские проблемы. Как ты считаешь, чего в российском законодательстве не хватает на данный момент, или, не знаю, каких правил поведения в обществе не существует на данный момент, чтобы, ну, например, в области вот этого уважения, за которое, как мы уже неоднократно сказали, сейчас весь мир полон движениями борьбы за уважение, у нас все-таки наметился какой-то там прогресс?
Слушай, ну я не думаю, что уважение, которого нашему обществу конкретно очень не хватает, можно как-то законодательно закрепить. Какую-то ответственность за несказанное «здравствуйте» или «спасибо», там, штраф 1000 рублей, это очень смешно. Тут, мне кажется, больше дело в нас, в том, как мы взаимодействуем, относимся друг к другу. И государство в этом плане, мне кажется, было бы очень странно и сложно вплетать. Ну, то есть законодательную систему.
И все-таки на самом деле, мне кажется, что, знаешь, мы самоидентифицируемся, и тем не менее, что...
Ну, ты можешь привести пример, где вот такая... какая-то законодательная инициатива где-то сработала, и как она выглядит?
Честно, конкретно в России мне такой пример очень сложно привести по простой причине. Если мы живем в обществе, в котором мы не умеем уважать друг друга, а, следовательно, солидаризироваться, ну, то есть, ну, например, если не умеем принять другого и не умеем чужую беду воспринимать как свою, то, естественно, государство почему нас должно уважать и наши беды принимать как свои. Тут я, конечно, бы мог бы зайти в далекие дебри политической экономии, дескать, почему у нас российское государство пренебрегает населением. Но я, наверное, не буду, это тема другого подкаста. И тем не менее, мне кажется, что на данный момент государство все-таки так или иначе виновато в том, что оно не стремится даже пытаться создать ту среду, в которой бы именно взаимное уважение было бы важным и работающим инструментом. Оно было бы, необходимо, потому что единственным моральным кодексом, в котором у нас существует государство, в государстве даже так сказал, в котором уважение крайне важно, хотя оно и заточено на иерархии жестко, это понятие уголовное. Mm-hmm. Там очень важно уважение. И там идентификация тебя и твоя собственная самоидентификация. Это все очень важно. Но это единственный, так сказать, неписанный закон, где уважение работает. И, к сожалению, в этой иерархии, которая существует в нашем государстве, мы с тобой в том числе находимся на самом дне этой иерархии. Это, как мне кажется, такая важная установка для того, чтобы понимать, дорогие слушатели, нужно любить друг друга и уважать, потому что сверху нас, наверное, уважать не начнут, а пока мы не научимся уважать друг друга, мы и не сможем требовать того же вот от этого левиафана огромного, который нависает над всеми нами. Дорогие слушатели, это был подкаст МБХ Медиа. С вами был я, Сергей Простаков, и Виктория Ли. Сегодня мы разговаривали про идентичность, про взаимное уважение, про то, что в современном мире вопросы уважения, вопросы признания инаковости становятся ключевыми. До скорого.
Всем пока.